Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию восьмую часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Андрей растет в семье, где отец и бабушка были искренними христианами. Когда он был в подростковом возрасте, у него умер отец. Андрей подрастает, и греховный мир увлекает его. Необретенная профессия врача, о которой он мечтал всю жизнь, неблагоустроенная квартира, ни семья не смогли сделать его счастливыми. Только вследствие многочисленных бесед со слепым соседом он понял, что полное счастье можно найти только в Боге.
Незаметно прошло лето, и наступила ранняя осень. Был один из последних еще по-летнему теплых дней. Деревья аллеи, по которой не спеша шел Андрей, окрасились в золото и пурпур. Опавшая листва шуршала под ногами. В воздухе на сверкающих длинных паутинках носились крошечные паучки. Бабье лето. Андрей любил это время года. Тогда ему приходили на память стихи Пушкина. И если поблизости не было прохожих, он декламировал их сам себе, а его душа пела вместе с поэтом. «Осенняя пора, а чей очарование?» Но сейчас стихи не шли на ум. Глубокая печаль царила в его растревоженном сердце. Сегодня было воскресенье и день рождения Дмитрия. Поскольку у Андрея был выходной, он решил свозить тетку Лину на кладбище. Он давно обещал ей это сделать. Вместе они подправили могилу. Андрей выкинул в большой мусорный контейнер, выцветшие от солнца и дождей, венки. Затем принес из машины два новых венка и большой букет искусственных цветов, которыми тетка Лина украсила могильный холмик. Когда все было сделано, они некоторое время еще молча сидели на скамье рядом с могилой. Андрей разглядывал уже несколько поблекшую от времени цветную фотографию Дмитрия на памятнике и думал, как быстро пролетело время. Казалось, совсем недавно они еще были вместе. На самом же деле прошло без малого 4 года. Почти полвека прожил человек на земле. И что осталось после него? Неужели только две даты на памятнике? Кто, кроме матери, хотя бы изредка о нем вспоминает? По состоянию могилы не было похоже, что жена и дочь здесь часто появлялись. Да и сам он, Андрей, появился тут впервые после похорон. Неужели и после него останутся только даты? Да еще сын, вернее, сыновья. Андрей споткнулся на мысли, что в его сознании Сашка вдруг перестал быть его сыном. Он даже знал, почему. Сашка, его Сашок, больше не существовал. Под одной крышей с ним жил подросток с этим же именем, который после рождения Дениса совершенно изменился, замкнулся, ушел в себя, который даже в разговоре старался не называть его отцом. Когда он бывал дома, то чаще всего находился в своей комнате и очень не любил, когда кто-либо из родителей заходил к нему. Мальчишка не стал грубым, скорее наоборот. Но между ним и Андреем как будто выросла незримая, но абсолютно непроницаемая стена. Даже 4 дня, проведенные сыном в тайге, не смогли их сблизить. Вообще-то Андрей запланировал провести в тайге 1-2 недели, но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы. Сначала приехала в отпуск мать, чтобы познакомиться с первым внуком. Радостно возилась она с Дениской, утверждая, что внуков действительно любят больше, чем собственных детей. Она жаловалась на Павла, который женился, но с женой у него не ладилось, поскольку он вконец спился. Жена не выдержала и вместе с новорожденной дочуркой вернулась к родителям. Сандра, по ее словам, пригрелась в семье отца друга, дяди Яши. Она еще подростком покаялась и приняла крещение. После школы Сандра выучилась на бухгалтера, работает и, похоже, вскоре выйдет замуж за одного из сыновей дяди Яши. Мать не скрывала, что ее выбора не одобряет, но все же была довольна, что будущий зять не пьяница. Поначалу мать думала остаться дней на 10-15, но неожиданно передумала и на 6-й день улетела домой. Андрей предполагал, что произошла размолвка между ней и Инной. Однако ни одна из женщин ни словом ему не обмолвилась. Когда же Андрей с Сашкой наконец выбрались в поход, окончательно испортилась погода, и они вынуждены были досрочно вернуться в город. Андрей вздрогнул, когда на его руку легла холодная ладонь тетки Лины. Повернув к нему заплаканное лицо, она спросила:
«Андрюша, ты мог бы на время оставить меня здесь одну?»
Андрей молча кивнул, поднялся со скамьи. Ему было понятно ее желание остаться наедине с сыном, со своими воспоминаниями. Ждать возле машины Андрею не хотелось, и он решил походить по кладбищу, переходя от одной могилки к другой, разглядывая фотографии на памятниках, читая имена, даты рождения и смерти. Кого здесь только не было: старики и молодые, подростки, дети, новорожденные. Большинство могил были ухожены, с красивыми памятниками и цветами. Но нередко попадались забытые, с покосившимися крестами и памятниками, провалившиеся могилы. Повсюду росли березки или ели. На детских могилках лежали игрушки, сладости. При взгляде на них у Андрея поневоле рождались вопросы о смысле жизни. Скольким малышам он уже помог преодолеть путь из небытия в мир, полный тревог, слез и безмерного счастья. Но для чего, спрашивается, рождались эти крошечные человечки, если их дни, в буквальном смысле слова, можно было перечесть по пальцам, а иные умирали раньше, чем им суждено было родиться? Откуда они пришли? Куда ушли? Зачем человеку нужны разум, чуткое, трепетное сердце, если он в конце концов приземлится здесь, на этом тихом, таинственном клочке земли? Ради чего жил тот же Дмитрий? Он так дорожил своей семьей, работой. Что осталось после него?
так не хотелось верить, что его душа, его интеллект навсегда ушли в небытие. Зачем жить? Зачем стремиться к чему-то высокому? Именно здесь, на кладбище, так хотелось верить, что существует продолжение жизни, что где-то в бесконечности мироздания витают человеческие души, наслаждаясь безмятежным миром. И как бы ища их, Андрей перевел взгляд с могильных холмиков вдоль к небу. Тут он заметил за зарослями алеющего на солнце шиповника несколько на отшибе от остальных могил необычно высокий памятник с полумесяцем наверху. Раньше он уже слышал о мусульманских обычаях, но увидеть такой памятник пришлось впервые. Осторожно пробираясь между могил, он направился туда, чтобы получше его разглядеть. Обойдя заслоняющий вид кусты, Андрей оторопел. Это была могила умершей в его дежурство роженицы-казашки. Казалось, на него вновь смотрели ее глаза, и она спрашивала его: «Ты пришел? Почему ты не разбудил меня? Теперь я здесь совсем одна. Одна. А мои дети остались сиротками. Почему ты меня не разбудил?» Андрей не видел ни памятника, ни могилы, только эти грустные, вопрошающие, раскосые глаза. Словно оправдываясь, он прошептал: «Прости, я не думал, что так кончится. И я пожалел тебя. Я не хотел так. И я виноват. Я один виноват, что тебя больше нет. Прости». Резко повернувшись, Андрей быстрым шагом пошел назад, к центральной кладбищенской дороге. Еще недавно ему казалось, что этот случай забылся, канул в прошлое. Сколько канители было с различными комиссиями, крайздравотделом, прокуратурой, пока их и семью умершей убедили. Все возможное для спасения пациентки было предпринято. Никто больше не обвинял его или вообще кого-либо в этой смерти. Муж умерший продолжал работать. Старшие дети учились. Младшие были в детсаду. Самый маленький, двухмесячный малыш, в виде исключения до года, должен был находиться в больнице, чтобы позволить отцу зарабатывать на содержание семьи. Все урегулировалось. Жизнь шла своим чередом. Но как Андрей не убеждал самого себя, что его ошибка не могла сыграть роковой роли в этой смерти, он твердо знал теперь, что с этого момента этот случай для него останется открытым обвинительным актом. Thank you.
Подождав еще с полчаса, Андрей направился к могиле Дмитрия. Уже издалека он увидел, что тетка Лина стоит на коленях, склонив голову и молится. Он не решился ее тревожить. Прислонившись к стволу березы, он наблюдал, как она, наконец, тяжело поднялась, подошла к памятнику и провела рукой по фотографии сына. Постояв с минуту, она направилась к выходу, закрыла за собой калитку оградки и медленно пошла в сторону Андрея. Он подумал, что если бы у нее хватило смелости сознаться в своем преступлении раньше, Дмитрий сегодня был бы жив и здоров. Затем он подумал, что и сам виноват в этой смерти. Если бы не его равнодушие, он бы раньше побеспокоился о своем родственнике и друге. И, возможно, не стоял бы сегодня здесь, в этой кладбищенской тиши. Глядя на приближающуюся к нему старую женщину в траурной одежде, Андрей пообещал себе постараться заменить ей сына. Он привез тетку Лину домой. Ей было явно нехорошо, и он принес ей валерьянку, вскипятил чай, затем уговорил ее лечь в постель. Когда она уснула, он тихо покинул ее домик. Приехав домой, поставил машину в гараж. Ему не хотелось сразу же заходить, и он решил прогуляться по аллее, ведущей к поселковому парку. Опавшая листва шуршала под ногами. Рыжим огоньком пробежала перед ним белочка. Она вскочила на дерево и на высоте человеческого роста замерла, разглядывая Андрея черными глазами-бусинками. Высоко в небе пролетел клин перелетных птиц. Золото и пурпур осенних деревьев разноцветным дождем тихо падали Андрею под ноги. Он попытался разогнать свои грустные мысли, убеждая себя в том, что жизнь полосата, как зебра, и идет своим чередом. Но чего-то самой малости для убедительности не хватало. Ранним октябрьским утром Андрей вошел в ярко освещенное фойе женской консультации. Сегодня Андрей не должен был сидеть на приеме, но двое врачей загриповали, и он вынужден был принять их пациенток. Взяв в регистратуре стопку карточек, он направился в кабинет. Первой вошла молодая женщина, ожидающая второго ребенка. На вопрос о самочувствии она с улыбкой ответила: «Хорошо, если не считать, что эта чадушка так больно пинается». Андрей уже хотел вместе с ней рассмеяться, когда его взгляд упал на результат ее последнего анализа мочи. Все говорило о сильнейшем воспалении почек. Смех, не успев родиться, замер на его губах. Андрей ткнул пальцем в листок с результатом анализа и спросил: «Вы ведь не хотите сказать, что у вас действительно все в порядке? Ничего не болит и нет температуры? С такими анализами нужно немедленно ложиться в больницу. И сегодня же». «Почему?» – удивилась пациентка. «У меня действительно ничего не болит». «Извините, но этому я поверить не могу», – перебил Андрей. «Когда у вас откажут почки, вы сразу вспомните, что вас беспокоило. И поэтому не будем долго спорить о госпитализации. Договорились? Вы сегодня же ложитесь в больницу. Это и в ваших интересах, и в интересах вашего ребенка». «Если я болею, то, наверное, первая должна почувствовать, что мне плохо», – не сдавалась женщина. «Андрей Александрович, я себя чувствую абсолютно нормально, даже очень хорошо. Я не пойду в больницу». «Так-так.
А я не могу рисковать вашим здоровьем. Если с вами или вашим ребенком что-то случится, отвечать буду я. Вы сейчас же сдадите повторный анализ мочи и подождете результат в коридоре перед моей дверью. После мы еще раз поговорим. Выписав направление на анализ, Андрей вместе с пациенткой сходил в лабораторию, где попросил лаборантку срочно провести исследование мочи и как можно скорее принести ему результат. Он успел принять 3 пациенток, когда ему, наконец, принесли результат исследования. Взглянув на долгожданный листок, Андрей был обрадован и разочарован одновременно. Результат был отличный, и расстроенную пациентку совсем не надо было госпитализировать. Однако появилась новая проблема. По-видимому, в лаборатории перепутали мочу 2 пациенток, и одна из женщин без должного лечения находится в большой опасности. Поэтому Андрей дал указание сейчас же вызвать всех сдавших в тот день анализы для повторных исследований. Этот день был богат на сюрпризы. Не успел Андрей закончить прием пациенток, как в кабинете появилась регистратор и сказала, что ему звонят из школы. Когда он подошел к телефону и представился, на него обрушился водопад слов разгневанной классной руководительницы Сашки, требовавшей сейчас же появиться в школе в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Она не сообщила, что случилось, сказав, что это не телефонный разговор. Андрей пообещал сразу после приема зайти в школу. Все оставшееся время он спрашивал себя, что же мог вытворить этот сорванец? Ни разу за 8 лет не было такого срочного вызова в школу. И вдруг в 9 классе Сашка выкидывает фокусы. Когда Андрей наконец появился в учительской, уроки в Сашкином классе давно закончились. Елена Викторовна, Сашкина классная, немного успокоилась и поэтому не так горячилась, как по телефону, хотя пылу еще хватало. После краткого, несколько натянутого приветствия она сразу перешла к Сашкиному проступку. Негодование переполняло ее, когда она поведала, что его сын сорвал именно у нее урок. Сашке надо было ответить на некоторые вопросы по теории эволюции Дарвина. Он очень кратко, но правильно ответил на заданные вопросы, а затем перед всем классом объявил, что в теорию эволюции не верит и в доказательство своей правоты привел массу примеров, на его взгляд, исключающих эволюцию и подтверждающих акт сотворения мироздания. Одноклассники, чувствуя, что таким образом можно сорвать урок, подзадоривали его, и он дошел до того, что во всеуслышание заявил, что верит в Бога и намерен ему служить. В результате Сашка получил за всю тему неудовлетворительные оценки и был приглашен для разбора в кабинет директора школы, где также не отказался от своих убеждений. Теперь Елена Викторовна желала выяснить, где и когда Сашка попал под влияние религиозных фанатиков и как родители относятся к вере в Бога. Услышав, что в родительском доме он никогда о Боге не слышал, она в недоумении развела руками. По ее словам, Сашка говорил очень убедительно и глубоко продуманно, что можно было объяснить только наличием сильного наставника. В любом случае, родители, по мнению учительницы, со своими обязанностями по воспитанию подростка не справились. И школа обязана сообщить об этом руководству по месту работы обоих родителей. Только этого Андрею и не хватало. Спорить с учительницей он не собирался, но и сам был крайне возмущен всем услышанным о сыне. Но сообщение на работу Андрей считал крайним преувеличением в создавшемся положении, поэтому он решил поговорить об этом с директором школы или его заместителем. К сожалению, ни того, ни другого в школе уже не оказалось. Уладив еще пару неотложных дел, Андрей, наконец, далеко не в лучшем настроении, появился довольно поздно вечером дома. Инна гладила белье перед включенным телевизором, в то время как Денис с подвизгиванием плакал рядом с ней, ходя по кругу в своем манежке. На полу лежали раскиданные игрушки, которые Дениска одну за другой выбросил из манежа, криком требуя, чтобы мать взяла его на руки. Увидев Андрея, Инна раздраженно заметила: «Наконец! Хоть один из вас домой явился! Сил уже никаких нет с этим крикуном! Ничего делать не дает! Да и спал сегодня очень плохо! Я надеялась, что Сашка немного понянчится, а он из школы пришел, пообедал, около часа просидел в своей комнате и исчез. Где его все носит? Нет бы матери чем помочь, так нет. У него куда более важные дела. Раньше из-за шрамов стеснялся из квартиры высунуться, а сейчас дома не поймаешь». Андрей присел рядом с манежем и ласково заговорил с малышом. «И чего ты буянишь? Мамку не слушаешь, а? Такой большой, а глаза на мокром месте. Ну, иди сюда, мой маленький». Взяв Дениса на руки, Андрей направился в кухню. Инна бросила вслед: «Ужин на столе и суп на плите еще теплый». Наскоро поужинав, Андрей с ребенком на руках пошел в комнату Сашки. В полутемной комнате мерцал подсветкой большой аквариум, в котором среди причудливых водорослей плавало десятка три различных рыбешек, и повсюду ползали большие и совсем крошечные улитки. Включив свет, Андрей окинул взглядом комнату, в которой Сашка давно уже должен был наводить порядок самостоятельно. Инна, возможно, нашла бы к чему придраться, но на взгляд Андрея в комнате был идеальный порядок. Кровать аккуратно заправлена. Книги на полках и на письменном столе лежат ровными стопками. Нигде не валяются лишние вещи или одежда. Присев на диван, Андрей позволил Дениске забраться на подлокотник так, чтобы он руками мог дотянуться до аквариума. Малыш пытался поймать проплывающих перед его носом рыбок, но пальчики упирались в холодное гладкое стекло. Забавно лепеча, он вновь и вновь пробовал добиться своего. Рассердившись на неудачу, Денис захныкал и выплюнул пустышку на пол. Нагнувшись, чтобы поднять соску, Андрей заметил под журнальным столиком, на котором стоял аквариум, еще одну стопу книг, верхняя из которых показалась ему очень знакомой. Через секунду он держал бабушкину в коричневом самодельном переплете Библию. Когда и как она попала к Сашке? Насколько Андрей помнил, она все это время пролежала на верхней полке книжного шкафа среди старых учебников. Никто никогда не доставал ее оттуда. Андрей бережно провел рукой по книге. Сколько раз он видел склонившуюся над ней бабушку? Сколько раз она пыталась рассказать ему о ней? Но он почти всегда находил уважительную причину, чтобы уйти от этих разговоров. Кое-что, конечно, все равно запомнилось, но этого было очень мало. Андрей раскрыл книгу. На внутренней стороне обложки он увидел знакомую переводную картинку. Букет полевых цветов в корзинке. Бабушка рассказывала, что эту картинку в Библию незадолго до войны вклеил его дед. Деда Андрею узнать не пришлось. Как и многие другие, он с войны не вернулся. Похоронку да пару потемневших от времени солдатских писем треугольников бабушка хранила вместе со старыми фотографиями,
в картонной коробке. Андрей перелистнул две страницы и остановился на оглавлении книг Ветхого и Нового Заветов. Бабушка как-то говорила ему, что в Библии 66 книг. Он хорошо запомнил это число, потому что она сразу же рассказала ему тогда о числе 666, которое якобы является числом Антихриста. Правда, в этом оглавлении было меньше книг, потому что нижний угол страницы с последними 5 книгами Нового Завета был оторван. Бабушка говорила, что это дело его рук. Ему было чуть больше года, когда он каким-то образом добрался до Библии. Ее постарались у него отнять, но он успел оторвать этот вот уголок. Все попытки отнять у него зажатый в кулачок клочок бумаги к успеху не привели. Он просто-напросто засунул его в рот и сживал. Отец, придя с работы, долго смеялся над ним, утверждая, что это хороший голод. Он очень надеялся, что для его Андрюши Слово Божье на всю жизнь останется хлебом насущным. Сегодня Андрей впервые понял, как сильно он огорчил бы отца. Не то чтобы он жалел о своем образе жизни, нет, скорее даже наоборот, но он отчетливо понял, кем бы он был в глазах отца. Андрей стал листать дальше. Изредка попадались маленькие открыточки со стихами из Библии, которыми бабушка, по-видимому, пользовалась как закладками. Один раз даже попалась фотография бабушки с его двоюродным братом и сестрой. Примерно в середине Библии он обнаружил открытку ко дню рождения бабушки, подписанную неуверенным детским почерком. Подпись говорила, что он сам подписал эту открытку, но сейчас никак не мог понять, когда же он это сделал. Вероятно, в первом или во втором классе. Андрей заинтересовался, что же бабушка заложила этой открыткой. Книга Екклесиаста. Насколько Андрей помнил, ее по преданию написал еврейский царь Соломон. Острым карандашом бабушка или кто-то другой из его предков подчеркнул слова в 3 главе. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное». Андрей читал все дальше и дальше, не замечая, как притих и уснул Денис. Он не помнил, сколько времени он просидел за чтением. И если бы не вошедший Сашка, он, возможно, долго бы еще читал. «Ага! Чем обязан неожиданному посещению?» Полушутя, полусерьезно спросил сын. «Еще и моими вещами тут без меня пользуются». «Но вещи, допустим, тут больше мне принадлежат, чем тебе», — в том же тоне ответил Андрей и добавил еще серьезнее. «Мне с тобой поговорить надо. Сейчас отнесу этого сплюшку в кровать и вернусь. Может, ты этим временем быстренько поужинаешь? Разговор будет не из коротких». Сашка молча кивнул и тут же вышел из комнаты. А Андрей, больше уже не читая, продолжал листать Библию. Из книги ему на колени выпало сердечко, вырезанное из белой хлопчатобумажной ткани, на котором кто-то незнакомым бисерным почерком записал 10 заповедей. На одной стороне стояло: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота, Господу Богу твоему. На другой стороне было продолжение. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход 22-17. Андрей вложил сердечко в Библию и, захлопнув, оставил ее лежать на диване. Осторожно взяв на руки сонного сынишку, он отнес его в спальню. Взглянув на часы, Андрей немало удивился, увидев, что стрелки уже приближались к 10 часам. Неужели он так долго просидел в Сашкиной комнате? Переодевшись в пижаму, он вернулся в комнату сына. Через несколько минут появился там и Сашка. «Ну что, сынок, садись. Начнем выяснять отношения?» Не то спрашивая, не то угрожая, проговорил Андрей. «Ты своей головой подумал, прежде чем превращать урок в балаган?» «Ну, поговорил, сорвал урок. А родителям на работе разборку устроят за упущение воспитания. Если уж ты захотел сорвать урок, что само по себе ужасно глупо, то не таким же образом. Ну, приклеится к тебе кличка Баптист. Да ты ж от нее сроду не отделаешься. А тебе дальше учиться, в армии служить. Ты ж себе ни за что, ни про что жизнь испортишь. Зачем тебе это надо?» «Молчишь? Сказать нечего? В школе надо было молчать, а не учительнице голову морочить. Со мной в молчанку нечего играть. Ты вообще понимаешь, что ты натворил и чего добился? В лучшем случае у тебя будет неуд по поведению. В худшем тебе напишут характеристику, с которой тебе не видать ни одного вуза страны. Завтра же ты извинишься перед учительницей. И чтоб я никогда в жизни больше не слышал о таких твоих выходках. Тебе понятно?» Сашка, все еще стоя, молча смотрел на отца, нервно покусывая нижнюю губу. Его молчание вывело Андрея из себя. «Ты на меня не смотри, как баран на новые ворота. Завтра же, чтоб ты извинился, иначе выдеру ремнем. Не посмотрю, что вырос выше меня. На тебя у меня силы еще хватит. Мне жаль тебя огорчать, папа, но извиняться я не буду. Я не срывал урока». «Что? Я не ослышался? Вот наглец! Что же ты, по-твоему, сделал?» «Честно высказал свое мнение. Только и всего. Проблема заключается лишь в том, что оно не совпало с точки зрения учительницы». «Скажите на милость!» – присвистнул Андрей. «Что-то я до сих пор не замечал у тебя какой-то особой точки зрения.
Может быть, ты сейчас и со мной поделишься твоим новым мировоззрением? Интересно. Очень даже интересно.
Никакое это не новое мировоззрение. Просто я уверен, что есть Бог.
Вот как? И ты даже уверен?
Андрей покачал головой и добавил.
Ну-ка, давай, садись напротив меня, чтоб мне голову к тебе не задирать. В таком положении меня, к тому же, лампа ослепляет, и я не вижу твоего лица.
Сашка подошел к Андрею, взял лежащую рядом с ним Библию, затем сел напротив него на кровать. Андрей видел, что руки Сашки дрожат, и чтобы скрыть дрожь, он судорожно вцепился в Библию. Это Андрея развеселило, и он с нескрываемой насмешкой потребовал.
«Ну, герой, просвети-ка меня в теологических вопросах. Только предупреждаю, я ими начал заниматься за полтора десятка лет до твоего рождения, так что у тебя практически нет шанса сказать мне что-либо новое. Начни с того, почему ты так уверен в существовании Бога, когда наука давно доказала, что его нет?»
«Какая наука, папа? Математика? Физика и химия? Или биология? Может быть, археология? Что ты сейчас имел в виду?»
Андрей пожал плечами. «Действительно. Что он имел в виду?» Сашка тем временем продолжил.
«Во всяком случае, не теория эволюции Дарвина, которую я должен был сегодня освещать перед классом. Уже само слово «теория», папа, говорит о том, что это не научно обоснованный факт, а всего лишь предположение. К тому же, совсем не Дарвину принадлежит идея эволюции. Философы древнего мира, такие как египтянин Фалес, греки Пифагор, Платон, Сократ, уже учили, что из воды возник зародыш жизни. То есть этой идее больше 2000 лет. Всерьез об эволюции заговорили в конце 18 столетия. И если ты помнишь, шведский врач и натуралист Карл Линней уже в 1776 году определил человека Homo sapiens в своей системе в разряд млекопитающих, наряду с человекообразными обезьянами. Его в 1790 году поддержал философ Иммануил Кант. А в начале 19 века появилась работа французского метеоролога, химика и ботаника Жана Батиста Ламарка «Философия зоологии», в которой он подверг сомнению постоянство видов. Идею подхватили другие ученые. И в конечном итоге с нею познакомился Дарвин. Он провел колоссальную работу по определению видов, но никогда не отвергал Творца.
Сашка поднялся с кровати, подошел к журнальному столику и достал из-под него книжку, которую Андрей уже раньше видел у него в руках. Вернувшись на место, сын продолжил.
«Я тебе, папа, уже предлагал прочесть эту книгу. Ее написал Павел Рогозин. Послушай, что он пишет в главе «Несостоятельность эволюционной теории». Сам основатель теории эволюции, Чарльз Дарвин, пытался объяснить только происхождение видов растений и животных. Но проблему возникновения жизни Дарвин не решал и не решил, как некоторые это ему приписывают. Он даже не занимался этим вопросом. Будучи человеком глубоко верующим, Дарвин не допускал мысли о самопроизвольном возникновении жизни и появлении этим же путем живых существ. Дарвин писал,
Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, изначально вложенными Творцом в значительное число форм или только в одну форму. И еще Дарвин писал: «В моменты чрезвычайного колебания я никогда не был атеистом в том смысле, что я отрицал существование Бога». Вопрос, существует ли Творец и Промыслитель мира, получил удовлетворительный ответ от величайших умов, какие когда-либо жили. К тому же он был диаконом в церкви. Сашка на минуту замолчал. Потом, взглянув Андрею в глаза, добавил: «Папа, я тебе еще раз предлагаю, прочти, пожалуйста, эту книгу. Тогда нам легче будет понять друг друга». При этих словах Сашка протянул Андрею книгу, и тот ее принял. На затрепанной мягкой обложке стояло: «Существует ли загробная жизнь?» Он открыл книгу на странице с оглавлением. В книжке было около 20 глав. Некоторые из них его заинтересовали, и он решил при случае ее просмотреть. «Я смотрю, ты основательно подготовился к разговору с учительницей», – заметил Андрей. «Но меня ты не убедил. Ее, кстати, тоже. То, что Дарвин оказался верующим, тоже ничего не меняет. И он мог ошибаться. Ты можешь доказать мне и самому себе, что существует этот высший разум?»
«Как, по-твоему, папа, возник весь этот мир с его разнообразием, жизнью и порядком?»
«Природа позаботилась об этом».
«Правда? Кто она такая, если в ней столько мудрости, если она предвидит будущее и снабжает животный и растительный мир множеством защитных рефлексов, специальных органов и приспособлений, без которых этот мир не мог бы существовать? Надо предположить, что это великая личность с необъятным разумом. Тогда нам необходимо поклоняться этому разуму, молиться ему, иначе чего доброго эта богиня природа накажет нас за непочитание ее интеллекта. Древние народы этим и занимались». «Не юродствуй, Сашка, тебе не 3 года, что ты мне такие вопросы задаешь. Я не могу тебе объяснить, как возникают рефлексы. Достаточно того, что они есть. Жизнь полна загадок. Но, несомненно, наступит время, когда наука все эти загадки расшифрует. Еще немного, и наступит эра жизни без болезней и, следовательно, без смерти, то есть вечность, о которой из века в век мечтает человечество». «Ты этого хочешь, пап? А ты уверен, что твоя природа не задаст новых загадок? Сколько тысячелетий люди пытаются докопаться до истины, но так ее и не познали. Все относительно. Что вчера было научно доказанным фактом, сегодня устаревшие понятия. Что сегодня еще является новшеством, завтра, возможно, будет опровергнуто. Уже сегодня об этом и том феномене ученые имеют абсолютно противоположное мнение. На прошлой неделе я прочел, что в конце 80-х годов в Америке при испытании новой инфракрасной камеры, которую хотели использовать для картографии Луны, был обнаружен гигантский вулкан. Размеры кратера этого вулкана занимают площадь 70 на 30 километров. На глубине 8 километров находится подземная камера с колоссальным содержанием магмы.
Смысл статьи в том, что извержение этого вулкана, по мнению ученых, равносильно последствиям ядерной войны, в результате которой США могут быть уничтожены. Выброса пепла и газа в атмосферу Земли до 5 лет будут препятствовать прохождению солнечных лучей. Охлаждение планеты в течение нескольких месяцев приведет человечество к вымиранию. Таким образом, по мнению ученых, вулканическая деятельность нашей планеты является особым фактором риска для существования жизни. Буквально на этой неделе в другой статье я прочел, что на Земле существует около 500 вулканов. В среднем ежегодно происходит 60 извержений вулканов. По мнению автора этой статьи, вулканы являются для Земли как бы клапанами, регулирующими давление ядра Земли и предотвращающими взрыв планеты. Здесь же утверждалось, что вулканическая деятельность производит необходимое для Земли количество кислорода, а выбросы пепла являются своего рода удобрением и таким образом способствуют повышению урожая. То есть вулканы являются для нашей планеты своего рода благословением. Так что же, благословение или проклятие? Разные ученые в одно и то же время по-разному объясняют результаты одного и того же природного феномена. Папа, сравни медицину прошлого и нынешнего столетия. Мир победил эпидемии, опустошавшие континенты, но стоит в бессилии перед новыми проблемами. Исчезли чума, тиф и оспа, зато появился СПИД. Рак и инфаркты тоже не побеждены. Мне, как и тебе, хорошо известно, что мечтой всех времен и народов было достижение бессмертия. Египетские пирамиды являются вещественным доказательством глубочайшей веры в бессмертие. Состоятельные люди цивилизованной Америки сегодня платят сотни тысяч долларов, чтобы их тела, а у менее состоятельных только головы, сразу же после смерти были заморожены. Они всерьез надеются, что наука когда-нибудь сможет возвратить их к жизни. На мой взгляд, это выброшенные на ветер деньги. Однако эти люди, не шутя, верят в бессмертие. Ради этой сомнительной будущей жизни они жертвуют, может быть, всем своим состоянием. «Ну-ка, герой, поразмысли логически», – перебил Андрей. «Цивилизованные люди надеются не на Бога, а на научный прогресс. Если твоего Бога нельзя ни потрогать, ни вычислить, то развитие науки можно предвидеть и относительно точно рассчитать, когда будут достигнуты определенные результаты. Это тебе не слепая, ничем не обоснованная вера. Наша уверенность имеет крепкий фундамент. В первую очередь, научно обоснованные факты из области химии и современной медицины. Ты посмотри на достижения нейро- и микрохирургии или генетики. Мы стоим на пороге гениальных открытий, способных изменить все на Земле. Возможно, уже 21 век станет первым веком человеческого бессмертия. Все предпосылки к этому есть.
Вы прослушали 8-ю часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Мы очень рады будем услышать ваши отзывы о наших радиопередачах. Звонить вы можете нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52. 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!